В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 августа, среда. В Схенвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Как относятся в Южной Осетии и Белоруссии к словам Путина об объединении?
Когда грузинское сегодняшнее руководство пошло на известные военные акции, провокационные, преступные, поддержало Южную Осетию, будущее будет зависеть от самого осетинского народа.
В Грузии требуют вентиляции в тюрьмах.
Третья статья Европейской конвенции по правам человека запрещает нечеловеческое, оскорбляющее достоинство обращение с заключенными.
Предвыборная кампания в Абхазии.
Впрочем, рожденные политтехнологами правильные образы и правильные речи кандидатов вряд ли смогут серьезно повлиять на выбор электората.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей о событиях в мире из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в сирийский город Хама введена дополнительная бронетехника. В Египте идет судебный процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака. В Вашингтоне возобновит работу ливийское посольство. В сирийском городе Хама, где субботы продолжается крупная армейская операция, сегодня были слышны сильные взрывы. По словам очевидцев, в Хаму была введена дополнительная бронетехника. Позднее, по словам правозащитников, с городом была прервана телефонная связь. Хама считается центром продолжающихся пятый месяц массовых антиправительственных выступлений с требованием отставки президента Башара Асада. Совет Безопасности ООН намерен сегодня продолжить обсуждение проекта резолюции, осуждающей сирийские власти за репрессии в отношении демонстрантов. Против жестких формулировок, предложенных западными странами, выступают Россия и Китай.
Ряд членов Совета Безопасности разделяет наше мнение о том, что в ходе нынешних дискуссий не удалось достичь необходимого баланса. В своем теперешнем виде предложенный проект резолюции не сможет способствовать той конструктивной и позитивной роли, которую Совет Безопасности, по нашему мнению, мог бы сыграть в предотвращении дальнейшей эскалации кризиса в Сирии.
Сказал постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин. В Египте сегодня начался судебный процесс по делу экс-президента страны Хосни Мубарака, обвиняемого в причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. 83-летнего Мубарака доставили в здание суда на носилках. Ранее сегодня его перевезли военным самолетом в Каир из Шарм-аш-Шейха, где экс-президент с апреля находится на лечении.
Цивилизованность египетского народа требует от нас спокойствия в стране, в городе и в зале заседаний, чтобы быть уверенным. Миссия суда будет выполнена полностью и с достоинством, согласно воле Аллаха и нашим чаяниям. Здесь творится правосудие.
Сказал судья Ахмед Рифаат. Процесс проходит в здании полицейской академии в пригороде Каира при повышенных мерах безопасности. Помимо Хосни Мубарака на скамье подсудимых, двое его сыновей, экс-министр внутренних дел Хабиб Аль-Адли и 6 бывших высокопоставленных офицеров полиции. В случае признания вины им грозит смертный приговор. Экс-президент Египта Хосни Мубарак отрицает свою вину в гибели демонстрантов. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит смертная казнь. Сообщалось о непродолжительной стычке между сторонниками и противниками Мубарака у здания Академии.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдепартамент США заявил, что предприняты все необходимые шаги для возобновления работы в Вашингтоне ливийского посольства. Отныне дипмиссию будет контролировать Переходный национальный совет Ливии, главный руководящий орган ливийских повстанцев, противостоящих режиму Муаммара Каддафи. В июле администрация президента США Барака Обамы официально признала этот совет легитимным представителем ливийского народа. В связи с открытием посольства Соединенные Штаты готовы предоставить повстанцам 13 миллионов долларов, которые были заморожены на счетах правительства Каддафи. Ведущие политики Ирака уполномочили правительство вести переговоры с США об условиях возможного продления пребывания в стране части американских войск. Об этом сообщил во вторник вечером после консультации в Багдаде иракский министр иностранных дел Хашьяр Зебари. К концу этого года предполагается полностью вывести войска США из Ирака. Сейчас там находятся 46 тысяч американских военных. Активисты Российского левого фронта намерены организовать сегодня одиночные пикеты у мэрии Москвы и потребовать освобождения координатора движения Сергея Удальцова, а также Константина Косякина, задержанных 31 июля на Триумфальной площади. По мнению активистов, Удальцова посадили намеренно перед Днем гнева, запланированным на 12 августа. Передает из Москвы Елена Поляковская.
Организаторы одиночных пикетов считают, что дела против Константина Косякина и Сергея Удальцова были сфальсифицированы, и главная цель ареста оппозиционеров – не допустить их участия в шествии в День гнева. И Удальцов, и Косякин являются организаторами этого протестного движения. Координатор Левого фронта по Москве и Московской области Василий Кузьмин говорит, что ни арест организаторов, ни запрет московских властей не помешают оппозиционерам провести День гнева. Правозащитник Лев Пономарев считает, что методика московских властей по закрутке закручиванию гаек ни к чему хорошему не приведет.
Это репрессивное задержание. Я знаю, что Удальцов, когда его задерживали, он не участвовал ни в каком шествии. Он посидел на площади, потом направлялся в метро, чтобы поехать домой.
Сергей Удальцов отказался признать себя виновным и в знак протеста объявил голодовку до конца срока ареста. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Размер процента, который запрашивают кредиторы по новым облигациям Италии, достиг сегодня рекордного для этой страны уровня. В итальянском парламенте в ближайшие часы ждут выступления премьер-министра Италии Сильвии Берлускони по вопросу о состоянии и проблемах государственной экономики. Помимо Италии возросла стоимость рыночных заимствований для испанского правительства.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Температура воздуха в Тбилиси сегодня колебалась в районе 37 градусов Цельсия. Особенно непросто переносить летнюю жару тем, кто лишен возможности свободного передвижения. Сегодня в Грузии неправительственные организации обратились к Министерству по исполнению наказаний, чтобы оно обеспечило места заключения, системы вентиляции, для того, чтобы создать заключенным нормальные условия для отбывания срока. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В спальном районе Тбилиси-Галдани разбит новый парк у озера. Люди поднимаются туда, чтобы укрыться от палящего солнца. Между тем, буквально в нескольких сотнях метров расположено здание тюрьмы номер 8, где нет элементарных условий, чтобы справиться с невыносимой жаркой погодой. Проблема эта касается всех тюремных учреждений Грузии. Поэтому сегодня 12 неправительственных организаций передали Министерству по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи письменное обращение. В нем содержится требование улучшить в тюремных камерах систему вентиляции и поддерживать нормальный температурный режим, чтобы не создавать угрозу здоровью и жизни заключенных. Адвокат Манана Кубахидзе рассказывает, что она увидела два дня назад, посетив галданскую тюрьму номер 8.
Жара ужасная, там невозможно просто дышать, воздуха вообще нету. Когда все курят, когда там нету вентиляции, когда людей не выводят на прогулку, там можно упасть в обморок. Ужасная ситуация.
Руководитель НПО 42-я статья Конституции Тамар Габисония говорит, что такие условия содержания заключенных идут вразрез со всеми международными нормами.
Есть стандартные правила ООН обращения с заключенными, которых должны придерживаться все государства. В этих стандартах также предусмотрена система вентиляции в тюремных камерах. Кроме того, третья статья Европейской конвенции по правам человека запрещает нечеловеческое, оскорбляющее достоинство обращение с заключенными. А в нашем случае их условия и впрямь можно назвать нечеловеческими.
Своими мыслями о том, как можно можно было бы помочь заключенным на первом этапе, делится член неправительственной организации «Приоритет прав человека» юрист Лие Мухашаврия. Первым делом она предлагает изменить время прогулок.
Если бы, скажем, администрация бы разрешила их прогуливание перенести на вечерние часы 7-8, это было бы очень важно для заключенных. Общество не знает о том, что заключенным не предоставляются вентиляторы. Если даже члены семьи хотят предоставить, это все равно не допускается. Но если министерство объявит, что они предоставляют возможность членам семьи принести своим заключенным вентиляторы, тогда это будет, конечно, очень большая помощь этим людям.
Чтобы узнать позицию Министерства по исполнению наказания, пробации и юридической помощи по этому вопросу, «Эхо Кавказа» на протяжении всего дня пыталась связаться с начальником пресс-службы министерства Теей Сухишвили. Однако на звонок никто не ответил. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Премьер-министр России Владимир Путин поведал участникам форума про кремлевской молодежи «Селигер-2011», каким образом к России может примкнуть самопроглашенная республика Южная Осетия, а также высказался за создание единого государства в составе России и Белоруссии. Со мной рядом в пражской студии прямого эфира находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер. Саша, я надеюсь, что мы сегодня обсудим эту тему с нашими экспертами, а сейчас давайте послушаем материал из Минска, подготовленный нашим корреспондентом Виталием Цыганковым.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных в связи со сказанием Владимира Путина отметил, что официального комментария по этому поводу нет. Однако напомнил позицию белорусского руководства.
Процитируйте Александра Григорьевича Лукашенко, который четко сказал, что национальный суверенитет – это святая вещь и не является конъюнктурой и даже предметом переговоров.
Как и стоило ожидать, реакция оппозиционных белорусских политиков оказалась гораздо более жесткой. Бывший кандидат в президенты, заместитель Белорусского народного фронта Григорий Костусев заявил, что Путин хочет быстрее осуществить свою цель – полностью присоединить Белоруссию к России. И он уже в открытую заявляет про это. Самое вредное, что не все политики в Беларуси понимают эту угрозу. Многие смотрят на это сквозь пальцы, считает Костусев. Не нашло поддержки заявления Путина и у активного сторонника Лукашенко, председателя Белорусского славянского комитета Сергея Костина.
Путин заблудился в своей собственной политике, поэтому он ищет какого-то выхода перед думскими выборами, перед президентскими выборами. В Беларуси граждане желают быть в союзе с Россией, но желающих может и найдется 1000 человек, чтобы раствориться в России.
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что на фоне наступающих парламентских и президентских избирательных кампаний Путину крайне важно продемонстрировать перед электоратом успехи в интеграционных процессах.
Заявляя таким образом, Путин забирает у Лукашенко лавры главного интегратора постсоветского пространства. Заходит на его нишу. Что касается восприятия внутри страны, то, безусловно, оно такое провокационное, потому что подавляющее большинство белорусов хотят жить все-таки в своем доме, а не в коммунальной квартире.
Как Лукашенко может ответить на это заявление? Или он в такой патовой ситуации, когда любой его ответ не принесет ему никакой выгоды? Ответит или, по-вашему, просто пропустит это мимо ушей?
Но действительно, в этой ситуации для Лукашенко остается только возможность позиционировать не пяди белорусского суверенитета мы никому не отдадим.
Да, это был материал Виталия Цыганкова из Минска. И наш корреспондент Тбилиси Нона Суварян подготовила обзор грузинской печати, посвященный этой же теме.
Грузинская пресса активно обсуждает заявление премьер-министра России Владимира Путина о возможном присоединении Южной Осетии к России, которое он сделал 1 августа на встрече с участниками лагеря «Селигер-2011».
Вы знаете позицию России, которая в известных событиях, когда грузинское сегодняшнее руководство пошло на известные военные акции, провокационные, преступные, поддержало Южную Осетию. Будущее будет зависеть от самого осетинского народа.
Схинвали отказывается от присоединения к России. Статью под таким заголовком публикует сегодня газета «Ахали Тауба». В публикации цитируется интервью президента де-факто Южной Осетии Эдуарда Кокойты, который сказал японским журналистам, что Южная Осетия – независимое государство и рассматривает Россию лишь как стратегического партнера. Газета также приводит заявление посла де-факто Южной Осетии в России Дмитрия Медоева, который не исключает перспективы союзного государства Южной Осетии и России. Однако, по словам Медоева, осетины ни в коем случае не собираются разменивать свою свободу в угоду каким-то политическим течениям. Вот как резюмирует эти заявления автор публикации ТМ Архваидзе.
Посмотрим, как долго продержится дух свободы правительства Кукойты. В ноябре текущего года там проводятся президентские выборы, и, может, эти заявления связаны с предстоящим событием. В Схинвале есть люди, которые реально мечтают о независимости и не желают быть в составе России. Поэтому такие заявления – хорошее средство для покорения их сердец. Хотя, в отличие от абхазов, осетины независимости не хотят.
Статью на эту же тему под заголовком «Новая тема Путина. Присоединение Южной Осетии» публикует и газета «Отстот Хисаати». Автор публикации Датога Мисония приводит комментарии грузинских экспертов. Декан школы права и политики Грузинского института общественных дел Бакур Квашилава говорит, что если де-факто Южная Осетия вошла бы в союзное государство, а не в состав России, это явилось бы большим успехом ее правительства, и в этом случае она сохраняет свой суверенитет. Но, как говорит эксперт из оппозиции Белоруссии, этот вариант неосуществим. Хотя Квашилава полагает, что сделка между Россией и Белоруссией все же может состояться. Газета «Оздоут Хисаати» приводит и мнение политолога Зураба Давиташвили, который утверждает, что изначально целью России была не независимость Южной Осетии, а ее присоединение. Вместе с тем, по мнению Давиташвили, вхождение Южной Осетии в состав России стало бы шагом к деоккупации, поскольку международное сообщество едва ли примирилось бы с актом открытой аннексии. Газета «Резонансе» приводит мнение конфликтолога Паати Закарияшвили. В заголовок вынесены его слова: «Присоединение и неприсоединение Южной Осетии к России зависит от Грузии». Как утверждает Закарияшвили, проблема присоединения сейчас не стоит, но через 8-9 лет, если Тбилиси не сумеет предложить Южной Осетии что-нибудь хорошее, вопрос может быть поставлен вновь.
Если Грузия встанет на путь развития и достигнет серьезных успехов, не исключено, что Россия вновь предложит Южной Осетии идею присоединения. Если Грузия не будет агрессивной в отношении осетин, тогда они больше захотят жить в Грузии, чем с русскими.
Для этого, по словам эксперта, Грузия должна изменить свое отношение к осетинам, поэтому Закарияшвили утверждает, что желание или нежелание осетин присоединиться к России зависит от Грузии. Нонна Суверян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Не круглый стол.
Итак, в нашей рубрике мы сегодня обсудим заявление Владимира Путина о том, что вхождение Южной Осетии в состав России зависит от югостинского народа. У нас на линии прямого эфира из Схинвали Юрий Дзецо, это вице-спикер югостинского парламента, из Минска политолог Валерий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Собственно говоря, мне кажется, что слова Путина были неверно интерпретированы журналистами, которые написали, что он высказался за возможное присоединение Южной Осетии. Подобных слов он все-таки не произносил, а точно сказал, что все зависит от народов, и югостинского, и белорусского. И мой первый вопрос Юрию Дзецойте. Юрий Альбертович, а если бы сегодня был проведен референдум, на ваш взгляд, какая часть населения высказалась бы за вхождение республики в состав России?
Вы знаете, я бы хотел начать все сначала. Во-первых, по поводу слов Путина. Это не было заявлением Путина. На самом деле Путин отвечал на вопрос и ответил так, как он это себе представляет. То есть, если будет желание осетинского народа, то Россия готова рассмотреть этот вопрос. Вот приблизительно смысл слов Владимира Путина. Во-вторых, надо иметь в виду контекст, в котором он был задан этот вопрос. То есть задающий высказал свою обеспокоенность по поводу тех заявлений, которые все чаще звучат на Западе, где Россию обвиняют в том, что она оккупировала Южную Осетию. Я, например, рассматриваю такие заявления как попытку идеологического прикрытия намерений тащить, извините за это выражение, Грузию в состав НАТО. Вот отсюда и проистекает обеспокоенность и в Южной Осетии, и, наверное, в России. Там много осетин, и не только осетин, обеспокоены этой ситуацией. Вот откуда идут разговоры о вхождении или присоединении и так далее и тому подобное. Теперь, мое мнение, во-первых, ни при каких условиях, вопреки мнению папы Закаришвили, которого я хорошо знаю, Южной Осетии в составе Грузии не будет. Этот вопрос надо закрыть, надо вот понять одну вещь, что реки вспять не текут. И этот вопрос надо оставить, успокоиться и строить с Южной Осетией нормальные отношения. Я имею в виду Грузию. Вот. Что касается отношений Южной Осетии с Россией, то вопрос о присоединении к России никто не ставит. Я считаю и давал уже комментарии по поводу высказывания, вернее, ответа Путина на вопрос. И считаю, что для Южной Осетии идеальный вариант – это вхождение в состав союзного государства Россия-Беларусь. Но для этого нужно, чтобы Беларусь признала независимость Республики Южная Осетия. Если это состоится, то я думаю, что это самый лучший для нас вариант. А проводить референдумы по поводу присоединения и так далее, я не знаю, кто так ставит вопрос. В Южной Осетии так никто не ставит вопрос.
Благодарю вас, Юрий Альбертович и Валерий Карбалевич, Минск. Ну вот один из грузинских экспертов в обзоре прессы высказал такую оценку, что в принципе возможна некая сделка относительно союзного государства, признания Белоруссии Южной Осетии. Как вы считаете, вот исходя из того сложного положения, в котором сейчас оказалась белорусская власть, действительно ли такая сделка может состояться?
Я думаю, что эта сделка маловероятна по многим причинам, главным образом потому, что такого объединения, как союзное государство, в реальности нет. Это скорее миф, это виртуальная, формальная структура. Признание Белоруссию независимости Южной Осетии и Абхазии означало бы то, что Беларусь есть сателлит России в глазах многих стран мира. И, понимаете, вот это заявление Путина было отвергнуто белорусской стороной и негативно прокомментировано. Главным образом, почему? Потому что Беларусь поставили в один ряд с Южной Осетией. Это оскорбление для белорусского политического руководства. Потому что до сих пор в рамках того же союзного государства, по которому мы говорим, Беларусь претендовала на равный статус России. И тут к этому, так сказать, структуре вдруг присоединяется маленькая Южная Осетия, которая, ну, самостоятельным государством в полной мере не является. И ставить в один ряд Беларусь и Южную Осетию для Лукашенко, например, это оскорбление. И поэтому белорусский элит, в общем-то, так достаточно ясно и прозрачно возмутился этим высказыванием Владимира Путина.
Ну, а как вам кажется, вот Владимир Путин, поставив в один ряд две республики, сознательно пошел на такое снижение статуса, скажем так, не Беларуси, а нынешнего белорусского руководства?
Трудно сказать, насколько вообще этот вопрос был заготовлен заранее, или это был экспромт. Здесь сложно ответить на этот вопрос, но во всяком случае получилось для Беларуси, для белорусского руководства очень неприятно.
Благодарю вас, Валерий. И Каха Гагалашвили, Тбилиси. Вот вы тоже, наверное, слушали обзор печати, и там прозвучала такая мысль, что по принципу «чем хуже, тем лучше» присоединение Южной Осетии к России было бы подарком для Грузии, поскольку дало бы возможность говорить уже не только об оккупации, а об аннексии фактически. Вы согласны с такой точкой зрения?
Думаю, что да. В принципе, заявление Путина о том, что возможен такой союз, возможны дальнейшие, так сказать, еще дальнейшие действия по углублению своего присутствия, усилению своего присутствия на этой части территории группы. Я думаю, Путин этим самым уже...
Нет, Каха, вы знаете, все-таки вот мы разбирали слова Путина, и выясняется, что они подверглись интерпретации. Он не говорил, что поддерживает. Да, он сказал, что все зависит от народа Южной Осетии.
Да, я понимаю. Но, в принципе, заявление о том, что все зависит от народа Южной Осетии, немножко тоже неправильно. И, может быть, даже цинично, потому что мы не должны забывать, что на территории Южной Осетии произошла этническая чистка. И большая часть населения, довольно крупная часть населения, наверное, больше 30 тысяч человек, их просто выгнали оттуда и сожгли их дома. И теперь там строят, не знаю что, военные базы разные там и так далее. То есть заявлять что-то от имени осетинского народа не имеет никто права. Потому что Южная Осетия — это не только те, кто остались там жить, но и те, которых оттуда выгнали. И вот такого типа заявления, во-первых, они и с гуманной точки зрения неправильные, но с другой точки, они неправильные и с международной, так сказать, с международно-правовой точки, потому что никто Южную Осетию не признавал независимо государством. Южная Осетия сама независимо не становилась. Существует факт оккупации. Факт оккупации признали и международные организации многие, и крупнейшие государства. И мы знаем, что в принципе то, что мы называем сегодня Южной Осетией, это держится, такая псевдонезависимость Южной Осетии держится на российских штыках, то есть на российских войсках, с помощью российских войск удерживается, так сказать, вот эта территория вопреки интересам международного сообщества и, конечно, в первую очередь, вопреки интересам Грузии и, может быть, вопреки интересам которые в мире и в согласии жил с грузинами, между прочим, не только на территории Южной Осетии. На территории Южной Осетии исторически жила намного меньше осетин, чем во всех других частях Грузии. И так что такая, так сказать, искусственное образование, независимое государство на юге Кавказского хребта, на исторической территории Грузии. Ну, если давайте, правда, не будем в истории очень даваться, но...
Давайте все-таки в рамках нашей темы останемся. Я хотел спросить Юрия Дзацо, это Юрий Альбертович. Ну вот действительно, фактор беженцев, да, когда говорят о волеизъявлении народа, он как-то совсем уходит в сторону, и когда речь идет о заявлениях российских чиновников, и когда речь идет о каких-то официальных заявлениях руководителей Южной Осетии. Правильно ли это?
Вы знаете, вот то, что я услышал из уст вашего грузинского коллеги, меня, конечно же, нисколько не удивило. Дело в том, что фашистская идеология, которую они обозначили и в 20-е годы прошлого столетия, и в конце 90-х, и в начале 21 века, она не меняется в Грузии. Вот человек рассуждает о беженцах, об этнических чистках. Он забыл сказать о том, что грузинское руководство начало этнические чистки, и что беженцы из районов Грузии, не Южной Осетии, а Грузии, оказались в Северной Осетии. Их огромное количество. И этнические чистки проводились не только в отношении осетинского народа, но и армянского, азербайджанского, абхазского. Ну, я уж не говорю о том, что турок-осетинцев не пустили на их историческую родину.
Юрий Альбертович, а вы полагаете, что в ответ на этнические чистки должны быть использованы такие же этнические чистки? И, вы знаете, у нас остается где-то 30 секунд.
Это они вам, это вам грузинские идеологи говорят об этнических чистках со стороны осетин. Малочисленный народ, который не сделал ни одного шага за пределы своей республики, который отстаивал свою независимость. О каких этнических чистках может идти речь, когда его поставили на грань выживания? Когда его в упор расстреливали из всех видов оружия? В том числе подключили авиацию.
грады и так далее и тому подобное. О каких этнических чистках они могут говорить? Я не понимаю. Вы знаете, я просто возмущен. Нельзя. Это люди, которые остались в прошлом. Люди, которые не поняли самого главного. В Южной Осетии произошла навязанная нам война. Эту войну мы выиграли. Эту войну мы выиграли таким образом, что грузинский агрессор понес соответствующие
наказания. Эту войну выиграли русские самолеты и танки, я очень извиняюсь.
Снова на голову и пытаются осетин обвинить в том, в чем мы обвиняем их сами.
Я благодарю вас, Юрий Альбертович. У нас, к сожалению, истекло время. Мы должны уходить на новости. И в рамках круглого стола у нас на линии прямого эфира из Цхинвали был Юрий Дзуцойтый, вице-спикер Юго-Осетинского парламента, из Минска политолог Варелий Карбалевич, из Тбилиси политолог Каха Гагалашвили.
С экспертами беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
На сегодняшнем внеочередном заседании парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия депутаты проголосовали за образование новой Центральной избирательной комиссии. Вопрос на обсуждение вынес первый вице-спикер парламента Зураб Какоев. Он отметил, что в связи со истечением 31 августа срока полномочий действующего ЦИК парламенту необходимо образовать новую комиссию. Парламентарии единогласно поддержали решение о образовании нового ЦИК. Кроме того, парламент внес изменения в конституционные законы о референдуме и о основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Южной Осетии. Согласно новым изменениям, дата проведения голосования на референдуме может быть перенесена президентом на более поздний срок, не превышающий 90 дней. Таким образом, данные поправки дают президенту право переноса даты проведения референдума о статусе русского языка. Тело Тамты Липартеляни, погибшей в результате теракта в молодежном лагере на норвежском острове Утоя, 22 июля доставят на родину в ночь на четверг, сообщила представитель пресс-службы МИД Грузии. Тело гражданки Грузии с двумя огнестрельными ранами в спину было обнаружено спустя 6 дней после теракта. По данным грузинской стороны, официальные процедуры, необходимые для транспортировки тела погибшей, уже завершены. Во время теракта в молодежном лагере находилась еще одна гражданка. Гражданка Грузии Натя Чхитиани, которая вскоре связалась с консульством. Обе девушки учились в Кутаистском университете имени Церетели на факультете социальных наук по специальности международные отношения и закончили его 2 года назад. Обе были активными членами региональной молодежной организации «Молодые социалисты», от которой и поехали в лагерь в Норвегии. В Мосгорсуде сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. 5 августа начнется рассмотрение дела по существу. Преступление обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. На скамье подсудимых еще 5 человек. Суд отказался выделить их дело в отдельное судопроизводство.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня Ассоциация работников СМИ Абхазии выступила с обращением в адрес Центра сберкома самопровозглашенной республики. Журналисты просят прояснить некоторые пункты правил проведения теледебатов между кандидатами в президенты. С подробностями мой коллега Демис Паландов.
Я твердо убежден, что настало время перемен.
Нужна кропотливая работа.
Абхазская предвыборная гонка вступила в самую горячую фазу, агитационную. Вчера на абхазском телевидении был показан фильм и агитационный ролик кандидата в президенты самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. В ближайшее время ожидается начало телеагитации в пользу двух других претендентов. Впрочем, рожденные политтехнологами правильные образы и правильные речи кандидатов вряд ли смогут серьезно повлиять на выбор электората. Куда больше интерес могли бы вызвать теледебаты между кандидатами в прямом эфире, правила проведения которых недавно огласил абхазский ЦИК. Впрочем, после ознакомления с этими правилами у абхазских журналистов возникло много вопросов. Сегодня Ассоциация работников СМИ Абхазии Арсмира выступила с обращением в адрес ЦИКа, чтобы он разъяснил некоторые положения. В документе говорится, например, что эфирное время для теледебатов предоставляется при согласии кандидатов в президенты и что теледебаты будут проводить двое журналистов, которые поочередно будут задавать вопросы кандидатам. Но ЦИК не разъясняет, что будет, если один или двое из трех существующих кандидатов откажутся от участия в дебатах. Будет ли в случае отказа двух кандидатов время, предусмотренное на теледебаты, предоставлено кандидату, давшему согласие на участие? Или дебаты вообще отменят? Такие опасения высказывает председатель Арсмира, главный редактор газеты «Нужное» Изида Чания.
У нас вызывает беспокойство, что вот в результате того, что Центризбирком дал такую неконкретную формулировку по поводу дебатов, дебатов просто не будет, что если один из кандидатов откажется, теледебатов не будет.
В случае, если дебаты все же состоятся, то возникают вопросы и относительно журналистов, которые будут выступать модераторами дискуссий. Будут ли это сотрудники абхазского гостелевидения АГТРК, или же и представители других СМИ смогут задать свои вопросы. У членов Арсмира есть опасения, что если модераторами дебатов будут только журналисты АГТРК, то кандидаты могут оказаться в неравных условиях, говорит Изида Чания.
На самом деле, вот на абхазском телевидении, на государственном канале, который вещает на всю территорию Абхазии, то мое беспокойство, например, вызывает АГТРК до вступления в предвыборную кампанию. Ну, вы прекрасно знаете, что и Шамба, и Анслав являлись действующими чиновниками, да, один вице-президентом был, а другой премьер-министром. Ну вот в период, пока не была объявлена официальная агитация, очень много эфирного времени занимал, в частности, Анклав очень много эфирного времени занимал на телевидении. Чего, кстати, раньше никогда не было. У нас Анклав считается самым закрытым чиновником за все 7 лет нахождения у власти. Он очень редко давал кому-либо интервью.
Обращение в ЦИК Арсмира было опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Нужное». И пока на него нет никакой реакции. Как нет и определенности с тем, кто из кандидатов в президенты готов к публичным дебатам со своими соперниками. Впрочем, Изида Чания не теряет надежду получить ответы.
Центризбирком нам не ответил на наши вопросы пока, но у нас как бы еще есть время, мы еженедельник, возможно, они ответят.
Это была Изида Чания, главный редактор газеты «Нужное», председатель Ассоциации работников СМИ Абхазии.
Материал подготовил Демис Паландов. Мы продолжаем абхазскую выборную тему. Избирательные гонки в самопровозглашенной республике всегда сопровождались резкими переходами политиков из одного лагеря в другой. Текущая избирательная кампания также сопровождается подобного рода рокировками. Рассказывает о Сухуми Виталий Шария.
Все это очень напоминает старую детскую игрушку «Калейдоскоп». Поворачиваешь оптическую трубку, приставив одним концом к глазу, и видишь, как множество разноцветных стеклышек в ней складываются во все новые и новые узоры. Сразу после того, как закончилась война 1992-93 годов, от ранее единой команды Владислава Арзенба стали отходить некоторые его бывшие соратники, прежде всего один из нынешних кандидатов в президенты Александр Анклав. Процесс этот в начале 2000-х завершился созданием двух оппозиционных ОПД Айтера и Амцахара, к которым в начале 2004-го присоединилась ОПД из поздних оппозиционеров «Единая Абхазия». Наиболее крупными фигурами от оппозиционных сил, вошедшими согласно достигнутому соглашению от 6.12.2004 в коалиционное руководство 2005 года, стали вице-президент Рауль Хаджимба и министр иностранных дел Сергей Шамба. Но если в первом все последующие годы, вплоть до ухода в добровольную отставку в 2009-м, доминирующим оставалось оппозиционное начало, то второй совершил постепенный дрейф от оппозиционера в верные соратники Сергея Багапша и вырос до премьер-министра. В преддверии президентских выборов 2009-го наиболее обратили на себя внимание размежевание, произошедшее в оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» на сторонников Рауля Хаджимба и Заура Ардзинба и переход парламентария Сергея Матасяна из рядов ярко выраженной оппозиции в ряды команды Багапша. Нынешняя президентская гонка не стала исключением в плане переходов из команды в команду. Так, после встречи 1 августа кандидата в президенты Александра Анкваба с избирателями в поселке Агудзера Гулурипского района многие наблюдатели акцентировали внимание на выступлении там депутата парламента Адгура Харази. «Проблем в республике по-прежнему много», — сказал он, — «но нельзя не видеть происходящие перемены. Я призываю вас поддержать человека, который все это делает и с оптимизмом смотрит в будущее. В этом предвыборном выступлении не было бы ничего особенного, если бы Захарази, немало лет ранее возглавлявшим Гулурипский район, со времен избирательных баталий 7-летней давности не закрепился имидж оппозиционера команды Багапша Анклава. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». Многие сегодня рассуждают и о работе в штабе Сергея Шамба, бывшего еще несколько лет назад одним из лидеров форума народного единства Абхазии Астамура Таня. Впрочем, это можно прокомментировать и так, ведь и Шамба, несмотря на министерский портфель, входил тогда в руководство той же партии. Виталий Шарио, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжим выборную тему, но уже в другом регионе. На сегодняшнем внеочередном заседании парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия было принято решение об образовании новой центральной избирательной комиссии. От этого вопроса напрямую зависит судьба президентских выборов, поскольку в результате прежних противоречивых решений депутатов в республике возник правовой кризис. С председателем Временной комиссии по урегулированию правовых коллизий, вице-спикером Юрием Дзицойте, побеседовал мой коллега Олег Кусов.
Нам удалось прийти к компромиссу. Компромисс заключается в том, что, несмотря на оговорку, существующую в законе о референдуме, который предполагал продление полномочий ныне действующего ЦИК до подведения итогов, а у нас в таком случае не оставалось времени для подготовки и проведения президентских выборов, потому что ЦИК, который должен их провести, отводится на это не больше 90 и не меньше 70 дней. И там уже 70 дней не было. Поэтому возникла вот эта коллизия правовая, и мы нашли такое решение. ЦИК, ныне действующие, в соответствии с Конституцией, а не с законом о референдуме, и в соответствии с законом об основных гарантиях избирателей, должен уйти в отставку 31 августа текущего года. 5 лет, отведенные им Конституцией, истекают именно 31 августа. А с 1 или со 2 приступит к своим обязанностям новый ЦИК, который проведет и референдум, и выборы президента.
Новая комиссия будет иметь полномочия для проведения именно референдума?
Полномочия ныне действующей Центральной избирательной комиссии не будут продлеваться. У нас нет ни одного закона и нет ни одного органа, решением которого можно было бы продлить полномочия выборного органа. Если мы продлеваем полномочия выборного органа, то с таким же успехом мы можем пробить полномочия, например, президента, полномочия самого парламента. Но так не бывает.
Когда примерно будет известна дата проведения президентских выборов?
Мы договорились созвать очередную сессию через неделю. Видимо, там будет стоять вопрос о назначении президентских выборов. В принципе, у нас мало времени. Если нет, то в следующую пятницу. Они состоятся, да, в положенные сроки. Мы дали задание нашим юристам, чтобы они в строгом соответствии с законом о выборе президента посчитали, на какое число нужно назначать выборы. Я думаю, что у нас нет абсолютно никаких оснований переносить выборы президента. Они пройдут в свое время.
С председателем Временной комиссии по урегулированию правовых коллизий Юрием Дзыцойте беседовал мой коллега Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжается кампания по выселению беженцев. На этот раз вынужденно переселенные лица остаются без крова не в столице, а в Зугдиде, центре региона Самгрела-Земасванеки. Одновременно с этим омбудсмен Грузии раскритиковал Министерство по делам беженцев и расселению за состояние зданий, в которых переселяют беженцев. Подробности в материале Беслана Кмузова.
40 семей беженцев в ближайшие дни должны переселиться из Зугдиди в Поти, в специально выделенные для них дома. Однако люди не хотят переезжать. В Зугдидском районе начался сезон сбора орехов, во время которого они могут хоть что-то заработать. И не только по этой причине. Те, кто проживают в здании бывшего детского сада на улице Шалу и Дадиани, на условиях анонимности рассказывают, что их ежедневно навещают представители Министерства по делам беженцев и расселению и требуют освободить здание. Вчера они пришли и сказали, чтобы мы съехали и хотя бы 2 месяца пожили в Поти. Каждый вечер к нам туда будут приходить и проверять, чтобы мы не съехали. Если говорят, вас там не окажется, то выселим вас и из этих домов. Но через 2 месяца, говорят, уже можете вернуться обратно. Сейчас сезон сбора орехов, если мы уедем на 2 месяца, то все потеряем. Таким образом, беженцев вынуждают уехать в Поти, где они не смогут, скорее всего, найти работу. Там они должны будут прожить не менее 2 месяцев в предоставленных им министерством домах. Если они откажутся переезжать, то могут потерять право на получение какого-либо жилья от государства. О состоянии выделенной жилой площади люди не знают ничего. Именно этому посвящена часть доклада об условиях проживания беженцев, предоставленная вчера народным защитником Грузии Георгием Тугуши. Как говорит заместитель начальника юридического отделения при аппарате народного защитника Софья Бенашвили, за последние 2 года Тугуши уже несколько раз обращался с рекомендациями в адрес Министерства по делам беженцев и расселению. Однако никаких ответных действий не последовало. Отдельную главу Тугуши посвятил условиям проживания беженцев в местах и компактного поселения сегодня. Он представил список объектов, в которых ситуация, мягко говоря, далека от приемлемой. Их по Грузии 14. Первое в списке – Турбаза Риони в Кутаиси. Описывая жизнь беженцев в этом месте, Тугуши использовал эпитет «трагические». Поселение состоит из деревянных коттеджей, построенных в советское время. Из-за ветхости домам грозит обрушение, однако в них продолжают жить 50 семей. В общежитии аграрного института в Тбилиси из-за старых водопроводных труб вода, которой пользуются люди, опасна для здоровья. В зданиях бывшего санатория Боржоми, Ликани-2 и Ликани-3 нет электричества. А в 4-м и 5-м корпусах студенческого городка Багеби отсутствует природный газ. Сами беженцы протестуют против условий проживания и против программы переселения. Они организуют акции «Я тоже беженец». Их протест поддерживает и простые жители города. В этот раз немногочисленный пикет собрался у офиса ООН в Грузии. Говорит руководитель гражданского движения беженцев Манучар Сигва.
Дали петицию, требуем встречи с представителями ООН в Грузии, что прекратить это беззаконие, прекратить этот террор беженцев, которые осуществляют этот режим.
Участники митинга требуют от ООН дать принципиальную оценку тому, как решаются в Грузии проблемы беженцев. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Взгляд из». Политолог Владимир Голышев из Ростова размышляет над взаимосвязью дела фотографов, терактов в Тбилиси и перспектив российско-американской перезагрузки.
«Взгляд из».
22 июля 2011 года произошло сразу 2 значимых события в российско-грузинских отношениях. Первое. Фотографы, обвиненные грузинскими властями в шпионаже в пользу России, получили условные сроки и вышли на свободу. Второе событие. В американских СМИ стартовала масштабная кампания под тбилисским прошлогодним взрывом. Напоминаю, грузинские власти тогда насчитали 12 эпизодов. Один человек погиб, самый громкий взрыв был у американского посольства. Грузинская сторона настаивала на том, что организатор терактов – майор ГРУ Евгений Борисов. Мол, цель российской разведки – дестабилизация обстановки в Грузии и осложнение ее отношений с США. Американцы тогда загадочно отмалчивались. И вдруг они согласились с позицией Грузии и выразили озабоченность. Напоминаю, за 3 дня до этого произошел киевский инцидент, о котором я подробно рассказывал в последнем выпуске. На полуобнаженных участниц акции в поддержку грузинских фотографов напал нервный охранник посольства. На следующий день его уволили, посол извинился, а вскоре состоялся скорый и гуманный суд, поставивший в этом скандальном деле окончательную точку. Так грузинское руководство успешно вышло из западни, в которую само себя загнало. Вернее, позволило себя загнать. В Тбилиси наверняка есть цирк. Я точно не знаю, последний раз там был 80-е годы прошлого века. А если есть цирк, значит в нем есть клоуны. Будь я резидентом российской военной разведки, я бы обязательно завербовал парочку. Или больше. А можно обойтись и без вербовки. 2-3 вполне нейтральных одолжения за хорошие деньги. Кого-то куда-то подвести, что-то кому-то передать. Главное, чтобы моими клоунами заинтересовались грузинские спецслужбы. После этого я могу совершенно спокойно взорвать пол Тбилиси. Почему? Потому что клоуны – это иммунитет от любых обвинений. Даже самых убедительных и документально подтвержденных. Вот представьте, выходит к журналистам главный грузинский разведчик и говорит: «У нас есть неопровержимые доказательства того, что взрывы организовал российский майор Борисов. А еще мы накрыли целую шпионскую сеть клоунов из тбилисского цирка». Главный грузинский разведчик – профессионал. Он в цирке не смеется. А вот дурашливых американцев такой стендап наверняка поставит в неловкое положение. И они промолчат там, где могли бы сказать свое веское слово. А ведь еще есть коверный клоун Ираклий из Парижа, который вполне серьезно грозится въехать в Тбилиси на белом верблюде в сопровождении российских головорезов. Добавьте к этому принцессу цирка Нино, у которой под ружьем якобы чуть ли не весь наш спецназ, если верить откровениям ее сына. Но, полагаю, весь этот аттракцион обошелся российским специалистам недорого. И результат налицо. Почти год американцы не решались поддержать грузинскую позицию по взрывам, чтобы не оказаться героями скверного анекдота. И решились они на это ровно в тот момент, когда клоуны с фотоаппаратами вернулись в свое шапито. Возможно, все это простые совпадения. И сделка с правосудием, и перенос суда, запланированного на сентябрь, и сверхмягкий приговор, и доклад ЦРУ по взрывам, и утечка в Вашингтон-Пост, и письмо 5 сенаторов-республиканцев. Все совпадение. Но тогда придется признать, что это очень своевременное совпадение. Сейчас, когда перед администрацией Обамы в полный рост стоит проблема госдолга, и неуступчивость республиканцев грозит стране дефолтом, такая мелочь, как пресловутая перезагрузка в российско-американских отношениях, вполне может стать предметом торга. И условия этой сделки могут оказаться для Кремля более чем плачевны. Специально для «Эхо Кавказа» Владимир Голышев из Ростова-на-Дону.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрику «Панорама» слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» завтра. Ну, а сейчас мы продолжаем нашу программу. Рокский тоннель, круглогодично связывающий Северную и Южную Осетию, ожидает серьезная реконструкция, причем первая за 26 лет его существования. Сейчас строители ведут подготовительные работы, а о дате закрытия тоннеля они объявят за месяц до этого. Наш корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова встретилась с одним из инициаторов строительства тоннеля, который при советской власти поплатился за свою инициативу.
Сколько времени понадобится на реконструкцию тоннеля, пока неизвестно. Но Транскам на период ремонта не будет закрыт. Автомашины пустят по боковой многофункциональной штольне. Как говорят строители, за время реконструкции предстоит заменить гидроизоляцию, электрооборудование и дорожное покрытие, построить противоловинные галереи. Рокский тоннель, как и вся Транскавказская автомагистраль, были построены в 1985 году, но вплоть до 70-х годов прошлого века проекту противодействовал Тбилиси. Убедить Москву в необходимости строительства удалось только в конце 60-х годов прошлого века. Одним из тех, кто сыграл решающую роль в утверждении проекта Транскама и Рокского тоннеля, был тогдашний первый заместитель председателя правительства Юго-Остинской автономной области Знаур Гасиев. Вот что он рассказал мне об этом.
Многие пришлось подключить Министерство обороны, а тогда маршал Гречко был. У Гречко был зам по тылу маршал Баграмян, а мой тесть воевал на фронте с генералом Арутюновым, а он стал секретарем ЦК Армении. Я тестя уговорил, он ночью вылетел в Армению на квартиру к своему бывшему командиру дивизии. Тот позвонил в Москву, и вся армянская диаспора Москвы, включая маршала Баграмяна, вся поддержала меня. И когда на заседании Госплана решался вопрос, голосование один только был за грузинский вариант.
После этого заместителя председателя правительства Юго-Осетинской автономной области Знаура Гасиева вызвали в Тбилиси на заседание бюро ЦК Компартии Грузии. Его обвинили в том, что он построил для себя огромный дворец из туфа, хотя, как утверждает он сам сегодня, эта постройка принадлежала его соседу.
«Я без вашей работы обойдусь, Россия велика». Встал и ушел. Но потом Родионов позвонил мне и говорит, приходи-ка ко мне в Тбилиси. И Родионову говорил, пойдем, говорит, Шеварнадзе, он, говорит, жалеет, и говорит, пойдем, неудобно. Но он говорит, прости, я не знал, это меня подвели на такую же должность председателя облплана. Иди, говорит, временно. Ну, я пошел. А как раз дорога в лапы опять, мне сунули опять.
Рассказывал Знаур Гасиев. Доктор социологических наук профессор Хасан Дзуцев считает, что Рокский тоннель сыграл для осетин огромную роль.
В августе 2008 года, если бы не было Рокского перевала, вот этой дороги, последствия было бы очень тяжело просчитать. Для нас это является значимым объектом, потому что вся инфраструктура, все связано с дорогами, потому что это единственная дорога у нас в Южной Осетии.
Тбилиси, между тем, по-прежнему утверждают, что строительство Транскама и Рокского тоннеля было большой политической ошибкой. Согласно этому мнению, именно через Рокский тоннель к осетинам из России стали проникать в последние годы советской власти сепаратистские настроения, а потом и вооруженная помощь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Абхазия в лицах» – это название выставки молодого фотохудожника Константина Грицова, которая открылась в Центральном выставочном зале «Сухуми». 22 портрета выбрал для вернисажа фотограф из большого количества работ, которые скопились у него за 2 года. Это первый выставочный опыт автора и, судя по количеству зрителей и отзывов, весьма удачный. Из абхазской столицы передает Марианна Котова.
«Абхазия в лицах» – всего 22 портрета, но мы четко видим, чем живет страна, как дышит, куда устремлен ее взгляд. Традиционно для представления Абхазии используют пейзажи, изображения красот прибрежной страны. Но душа республики все же живет в ее народе. Костя Грицов почувствовал эту необходимость – взглянуть на жизнь родины посредством образа обычного человека. Моменты, выхваченные из будней, мгновения, незаметные из-за своей простоты, но запечатленные, зачастую становятся откровением. Так и здесь – один взгляд маленькой девочки говорит больше ежедневных выпусков новостей. Говорит Эльвира Арсалия, директор Центрального выставочного зала.
Мне нравится, что здесь нет гладких, красивых лиц, очень знакомых пейзажей. Фотография должна нести в себе, я думаю, что не только какое-то эстетическое восприятие, у нее есть и социальная составляющая, и она сегодня у него прозвучала.
У Кости Грицова это первая выставка. Активно увлекаться фотографией он стал не так давно, но свой трудовой путь он все же начал, работая с кадром. Сначала это был видеомонтаж на телевидении, затем дизайн реклам. Фотографией он занимался в свободное время. И именно это хобби, по словам Кости, позволило ему наиболее полно проявить творческий потенциал при относительной легкости процесса.
Процесс, он очень простой, это просто наблюдение за людьми и все. Нужно просто в нужный момент нажать на кнопку и все.
Эти фотографии сначала появились в сети. Альбом «Абхазия в лицах» на страничке Кости в Фейсбуке завоевал огромную популярность. А комментарии к нему упорно требовали от фотохудожника выставить работы в галерее. Масштаб сильно искажает восприятие фотографии, уверен художник от Грудзадзария, который успел, как говорится, распробовать каждую работу молодого коллеги, просматривая фото сквозь экран компьютера, говорит художник от Грудзадзария.
Я видел их только в электронном варианте, да, на мониторе. И, конечно, масштаб берет свое. И, конечно, когда я увидел сейчас реально, как-то я их оценил по качествам композиционным там и психологическим каким-то. Но вижу, что это воздействует совсем иначе, когда это действительно уже реальный масштаб.
Друзья и коллеги Кости, долго дожидавшиеся этого вернисажа, не удивлялись мастерству автора, так как буквально на себе испытали его. Ведь Костя без фотоаппарата никуда, и некоторые персонажи выставки – его приятели. А зрителей, незнакомых с автором, ждало множество сюрпризов. Например, фотограф Маргарита Ере в Абхазии отдыхает. На выставку попала случайно, проходила мимо, возвращаясь с пляжа. По ее словам, она очень удивлена молодости фотохудожника.
Я, честно говоря, думала, что автор гораздо старше по возрасту. То есть это там, ну, такой мужчина с опытом уже жизненным, не знаю, лет 60, наверное. И я еще думала, что некоторые фотографии сняты вообще на пленочную камеру. Подошла и спросила, он сказал, что нет, это все снято современным фотоаппаратом.
В Абхазии искусство фотографии в последние годы завоевывает все больше популярности и среди художников, и среди зрителей. Выставка за выставкой открываются в сухом вернисаже на самые разные темы. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия считает, что пора бы в Абхазии начать проводить фотофестивали, может быть, даже международные. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.